В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Гражданский сектор ждет встречи с Саломой Зурабишвили, но она поспешила в парламент. Рауля Хаджимба на съезде партии «Форум народного единства Абхазии» попросили выдвинуть свою кандидатуру на пост президента повторно. Зачем меняют выборное законодательство Южной Осетии? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Вадим Дубнов.
США начали подготовку к выводу войск из Сирии, сообщает ряд американских СМИ со ссылкой на источники. По данным агентства Bloomberg, приказ о выводе войск выдал президент США Дональд Трамп. По данным Wall Street Journal, Вашингтон намеревается полностью вывести войска из северо-восточной Сирии, где американская армия оказывает поддержку курдским формированиям. В этом регионе дислоцированы более 2000 американских солдат. 19 декабря Дональд Трамп написал в Твиттере, что американские военные одержали победу над террористической группировкой «Исламское государство» в Сирии. Президент США уточнил, что их единственной причиной присутствия военных США в Сирии была военная операция против Исламского государства. В сентябре советник Трампа по национальной безопасности США Джон Болтон заявлял, что США сохранят военное присутствие в Сирии до тех пор, пока свои войска из этой страны не выведет Иран. Телеканал CNN показал в эфире документ о строительстве небоскреба в Москве, на котором, как утверждается, стоит подпись президента США Дональда Трампа. В представленном журналистами договоре сообщается о намерении компании Трампа продолжить переговоры по строительству башни в российской столице. Документ, показанный в эфире CNN, датирован октябрем 2015 года. Трамп ранее утверждал, что не подписывал документ о планах строительства Трамп-тауэра в Москве. О том, что президент США еще во время избирательной кампании рассматривал проект возведения небоскреба в российской столице, писала газета «The Washington Post». Утверждала, что застройщик с российскими корнями обещал Трампу расположение президента России Владимира Путина. Сам глава Белого дома неоднократно отрицал связи с Россией. По словам Трампа, он рассматривал возможность построить здание в России, но не вложил в этот проект денег, не получил гарантий и не реализовал планы. Позднее адвокат Трампа Майкл Коэн сообщил, что солгал об отмене проекта по строительству Трамп-тауэра в Москве. Такое заявление он сделал во время дачи показаний в Конгрессе США. Трамп обвинил юриста во лжи и назвал его слабаком. Украина готовит новый поход военных кораблей через Керченский пролив в Азовское море. Об этом в интервью BBC заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов. Предыдущая попытка закончилась пограничным конфликтом и захватом трех украинских кораблей России. Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, заявил политик в ответ на вопрос о новых попытках украинских военных пройти через Керченский пролив. Турчинов не назвал сроки новой попытки пройти военными кораблями через пролив. Он отметил, что власти Украины пригласили в украинские порты в Азовском море корабли НАТО, однако Альянс пока не ответил на приглашение. Турчинов надеется, что представители Альянса будут присутствовать на украинских кораблях в качестве наблюдателя во время следующего похода.
Эхо Кавказа. Новости.
В Литве несколько политиков оппозиционных партий задержаны по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает портал Delfi LT со ссылкой на литовского генпрокурора Элдоса Пашилиса. Точное количество задержанных за сотрудничество с российскими спецслужбами не называется. Известно, что среди них есть бывший председатель пророссийской партии «Социалистический народный фронт» Альгердес Палецкис. По словам генпрокурора Элдоса Пашилиса, подозреваемые в течение длительного времени выполняли задачи российской разведки. В частности, речь идет о сборе информации о политической ситуации в Литве. Один из задержанных, проживающий в Вильнюсе, историк Валерий Иванов. В ходе обыска у него дома следователи нашли оружие. Все задержанные – представители внепарламентских политических партий. В начале декабря сообщалось о высылке из Словакии российского дипломата, которого обвинили в сотрудничестве с военной разведкой. В ответ на эти действия Россия объявила персону нон грата сотрудника посольства Словакии в Москве. Британский журнал «The Economist», ежегодно составляющий рейтинг стран, которым удалось достичь наибольшего прогресса в демократии, признал страной 2018 года Армению. Свой выбор редакция объяснила тем, что Армения – древнее и часто плохо управляемое государство, расположенное в неспокойном регионе, которому в этом году удалось провести демократические преобразования, обойдясь при этом без жертв. В тройке претендентов названия страны года были также Малайзия, где избиратели на парламентских выборах проголосовали за оппозицию, отказавшись поддержать партию премьер-министра Тунгхи Мехмун Разака, тот не смог объяснить, откуда на его банковском счете оказались 700 миллионов долларов, и Эфиопия, где к власти пришел реформатор Абия Ахмед, освободивший политзаключенных и предоставивший значительную свободу СМИ, пообещав провести новые конкурентные выборы в 2020 году. Правда, как признает The Economist, страна так и не справилась с этническим насилием. В свою очередь, подводя итоги 2018 года, британская газета Financial Times назвала человеком года 88-летнего миллиардера Джорджа Сороса, одного из спонсоров Демократической партии США. Издание считает, что в разгар популистских тенденций в политике он стал символом либеральной демократии и открытости общества. В Таллине установят памятник советскому американскому писателю Сергею Довлатову. Скульптуру планируют открыть к 80-летию писателя в 2021 году. Об этом сообщает издание «Постимеес». Власти эстонской столицы образовали временную комиссию по установке памятника. В нее вошли члены семьи Довлатова, которые живут в США. К июню 2019 года будет проведен конкурс эскизов памятника и найдено место для его установки. Довлатов жил в Таллине с 1972 по 1975 год. Он писал для газет «Советская Эстония», «Моряк Эстонии» и «Вечерний Таллин». Таллинскому периоду жизни была посвящена его книга «Компромисс». В 1978 году из-за преследований советских властей Довлатов эмигрировал в США, где продолжил заниматься писательской и журналистской деятельностью, вел авторскую передачу на радио «Свобода». С 2014 года имя Сергея Довлатова носит одна из улиц Нью-Йорка. В 2016 году был открыт памятник писателю в Санкт-Петербурге.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Переходим к главным темам. Представители гражданского сектора ждут встречи с новым президентом Грузии Саломе Зурабишвили. До 21 декабря она должна представить три кандидатуры на пост главы Центра избиркома. Закон обязывает президента пройти консультации по этому вопросу с профильными НПО. Намерена ли она это сделать? Грузинским журналистам сегодня узнать не удалось. Отказавшись от общения с представителями СМИ, президент Зурабишвили неожиданно посетила парламент. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Кого то у Саломе? С кем вы встретились? С кем встречаетесь? Ринулись журналисты с вопросами к президенту Зурабишвили, наткнувшись на нее случайно в коридоре парламента. О том, что сегодня она намеревалась посетить парламент, ни она сама, ни ее пресс-служба журналистам не сообщали. Хотя вчера глава государства обещала, что ее резиденция на Атонелли станет домом и для журналистов. Сегодня от вчерашней приветливости президента и след простыл. Представители охраны встали живым щитом, а Саломе Зурабишвили, укрывшись за их широкими плечами, все-таки выдавила сквозь зубы, с кем встретилась. Сама с собой. У самой собой все-таки было другое имя – Эка Беселия, глава юридического комитета. В отличие от президента, она уделила журналистам пару минут и сказала, что Саломе Зурабишвили пообщалась как бы по-соседски. В парламенте их кабинеты расположены рядом, и в бытность Зурабишвили депутатом Беселия в качестве коллеги и заместителя главы парламентского комитета по вопросам диаспоры и Кавказа частенько к ней захаживала. Вот и сегодня. Очень дружественная встреча была. Поговорили на разные темы, в том числе о выборах, о будущем сотрудничестве. Работа парламента с президентом – это постоянно взаимосвязанный процесс. Сказала Эка Беселия. Чуть позже глава комитета по вопросам диаспоры и Кавказа Звиат Квачантайрадзе сообщил, для чего приходила Зурабишвили в парламент.
Госпожа президент пришла в свой бывший кабинет, чтобы забрать личные вещи. Я ее не видел, потому что был на конференции послов.
Посетит ли эту конференцию послов Саломе Зурабишвили, вопрос пока остается открытым и интригующим. Президент, как представитель государства на международной арене, традиционно присутствует на ежегодной встрече в Тбилиси грузинского дипломатического корпуса с руководством страны. Мероприятие проходит уже второй день в парламенте Грузии, где сегодня была президент Зурабишвили. Но вопреки ожиданиям и несмотря на то, что ее выступление значилось в повестке дня, она и сегодня, как и вчера, там не появилась. Выступление было отменено из-за занятости занятости президента, дипломатично оправдал действия главы государства руководитель МИД Грузии Давид Залкальяни. Связано ли отсутствие президента Зурабишвили на амбассадоре Али с ее дипломатическим прошлым и скандальными заявлениями о виновности президента Саакашвили в начале августовской войны? На этот вопрос не торопятся отвечать, в том числе и бывшие дипломаты. Не под запись некоторые из них отмечают, что им часто приходилось отдуваться за ее заявление об августовской войне. К тому же о ее своенравии в управлении кадрами в бытность министром иностранных дел Грузии в далеком 2004-м помнят многие. У президента есть еще время встретиться с грузинскими дипломатами. Конференция послов завершается 21 декабря. Этот же день крайний срок и по другому вопросу. Президент должна представить 3 кандидатов на пост главы ЦИК. Перед этим, по закону, она должна пройти консультации с представителями гражданского сектора. Об этом ей сегодня публично напомнил глава Центра гражданского развития и демократии Ладо Божадзе.
Саломе Зурабишвили 16 декабря приступила к своим обязанностям. Ей нужно было уладить технические вопросы с администрацией резиденции. Мы не удивлены, что в эти дни с нами никто не связался. Но сегодня, завтра это необходимо сделать, провести консультации с президентом.
Ладо Божадзе отмечает, что с учетом предстоящих парламентских выборов 2020 года комплектование ЦИК приобретает особую важность. За 2 года нужно успеть исправить выявленные в ходе президентских выборов недостатки.
К сожалению, самой большой проблемой остается неквалифицированность членов избирательных комиссий. Несмотря на тренинги, проводимые ЦИК, мы увидели множество процедурных нарушений на местах при заполнении протоколов голосования. Эти процедурные нарушения могут не повлиять на итоги выборов, но точно влияют на качество выборов.
Одним из главных претендентов на этот пост остается нынешняя глава ЦИК Тамар Жвания. Но, как объясняет специалист по избирательной системе Ладо Божадзе, закон, тем не менее, обязывает президента представить 3 кандидатов, из которых 2/3 голосов избирательная администрация должна выбрать одного. В момент интервью с «Эхо Кавказа», а это был конец рабочего дня, глава Центра гражданского развития и демократии Ладо Божадзе все еще ждал звонка из администрации президента. Приглашения для консультации не получали и в другом профиле. МНПО «Справедливые выборы». Вечером стало известно, что парламентский секретарь президента Дмитрий Кабуня завтра в полдень намерен сделать заявление по поводу представления кандидатов на пост главы ЦИК. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Одному из лидеров объединенной оппозиции Давиду Киркитадзе сегодня официально предъявили обвинение в нападении на полицейского. Оппозиционер, который после задержания отказался от пищи, сегодня, по словам его адвоката Георгия Кондахашвили, ужесточил форму протеста и перешел на сухую голодовку. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Представители объединенной оппозиции и их сторонники начали собираться у здания Гуджанского городского суда еще утром. Именно там они решили дождаться заседания, на котором Давиду Киркитадзе должны были определить меру пресечения. К собравшимся обратился один из лидеров объединенной оппозиции, экс-кандидат в президенты Григол Вашадзе, которому люди из толпы периодически кричали: «Ты наш президент».
Какие бы юристы ни понадобились, какие бы усилия нам ни пришлось приложить, даже если придется дойти до Страсбурга, Дату Киркитадзе будет на свободе, потому что этот человек защищал свои конституционные права. Что это за закон и что за суд? Парцхаладзе, значит, должен спокойно ходить по улице, как и убийцы детей Зазы Саралидзе и Малхазы Мачеликашвили. А закон должен работать только тогда, когда нужно задержать Дату Киркитадзе. Это и есть та невиданная демократия Бедзина Иванишвили, которая удивила весь мир. Забирай, господин Бедзина, такую демократию в Российскую Федерацию. Верни ее туда, откуда ты ее привез.
Сказал Вашадзе, на что собравшиеся ответили аплодисментами, а кто-то даже выкрикнул «мраморный клуб», судя по всему, адресовав эпитет упомянутому отцу-основателю грузинской мечты. Давида Киркитадзе задержали 17 декабря, на следующий день после инаугурации президента в Тель-Авиве. Туда накануне, 16-го, он и его единомышленники намеревались попасть, чтобы провести акцию протеста. Впрочем, из-за того, что полиция, как говорят оппозиционеры, в Велисцихе незаконно перекрыла им путь, они попытались отстоять свое право на свободное передвижение и самовыражение. Началась потасовка. В результате столкновений полиции и активистов, которых в тот день произошло несколько, пострадал Шота Далакишвили, один из участников акции, и, согласно информации, предоставленной МВД, более 10 полицейских. Объединенная оппозиция считает, что власти попытались свести с ней политические счеты, задержав Давида Киркитадзе. Один из ее лидеров, Георгий Вашадзе, считает неадекватной и несоответствующей совершенным их соратникам действиям статью, по которой ему предъявили обвинение. Это первая часть 353-й прима статьи о нападении на полицейского, которая подразумевает лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.
Человеку, нашему активисту, сломали челюсть, а напавших на него задержали по статье за избиение, чтобы они отделали штрафом. А Дато Киркитадзе за то, что он прыгнул в непонятный зеленый автобус, предъявили тяжелое обвинение, потому что думают, что так смогут остановить его в заключении. Это еще один факт, который подтверждает, что все это было организовано именно ими.
Между тем, инцидент с автобусом – это именно то, на чем акцентирует внимание замминистра внутренних дел Натья Мезвришвили. Ведомство распространило видеокадры, на которых видно, как Киркитадзе, поднятый на руки толпой, пытается пролезть в окно автобуса, а полицейские, находящиеся внутри, препятствуют этому. При этом Мезвришвили полностью отрицает какие-либо обвинения по поводу предвзятости ведомства. Круг обвиняемых может быть расширен настолько, насколько нам это позволят конкретные материалы дела. Задержан, как вы знаете, господин Киркитадзе. Также задержан человек, который вместе с ним принимал участие в нападении. Кроме того, задержаны еще двое, в данном случае по обвинению в нападении на представителя оппозиции. Общество видело кадры того, как действовал господин Киркитадзе. Киркитадзе. Какие-либо разговоры о предвзятости министерства излишни. Мы задерживаем всех, вне зависимости от их политических взглядов. Заявила замминистра внутренних дел. Уже вечером стало известно, что вопрос меры пресечения для Давида Киркитадзе Гурджанский суд рассмотрит завтра утром. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Сухуми прошел съезд провластной политической партии «Форум народного единства», в котором обсудили общественно-политическую ситуацию, избрали председателя и политсовет партии и призвали действующего президента самопровозглашенной республики выдвинуться кандидатом на предстоящих выборах. Передает из Сухуми наш корреспондент Елена Заводская.
Для участия в 14-м съезде Республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии» прибыли 235 делегатов из всех районов Абхазии. Съезд открыл действующий ее председатель Даур Аршба. Аршба отчитался о том, что было сделано действующей властью, и как достижение отметил стабильно развивающиеся отношения между Абхазией и Россией и признание независимости Абхазии с Сирией. Подвижкой назвал Аршба меры по укреплению абхазо-грузинской границы и ликвидацию 5 пунктов перехода. Следующая подвижка, по его словам, касается судебной реформы и местного самоуправления.
Глава государства при поддержке парламента сдвинул с мертвой точки процесс конституционных реформ, добившись создания конституционного суда, начав процесс реформ судебной системы и органов местного самоуправления. Кто действительно хочет убедиться, что полномочия судей и депутатов местного самоуправления значительно расширены, тот непременно знакомится с соответствующими законопроектами и поймет, что в этих сферах прогресс налицо. Да, мы не можем утверждать, что с началом судебных реформ снизилось мздоимство и коррупция. К сожалению, некоторые служители правосудия попытались использовать новые законы и положения в корыстных целях. Эти пороки достаточно явственны, их не скроешь от общества.
Борьба с коррупцией – популярная тема всех политических докладов. Даур Аршба признал:
Борьба с коррупцией в любой сфере должна принять системный характер. Здесь, на наш взгляд, необходимы совместные усилия президента и парламента по ужесточению антикоррупционного законодательства. Необходимо, я думаю, президенту и парламенту выдвинуть новые идеи по тому, как минимизировать те нарушения, которые имеются. Форум народного единства был и остается приверженцем усилия требовательности правоохранительным органам не только к милиции, но и к прокуратуре, призваны усилить надзор за исполнением законов, службе госбезопасности и всем, кто обязан гарантировать правопорядок и защиту прав граждан нашей республики. Было бы неверно утверждать, что в этом плане мы достигли серьезных переломных успехов, хотя, конечно, определенные усилия предпринимаются.
Далее Даур Ашба, исчерпав свой 20-минутный лимит по регламенту, приступил к быстрому перечислению мероприятий инвестиционной программы. Построенных дорог, водопроводов, проведенных в села, социально-культурных объектов, школ, больниц и детских садов. После него выступил заместитель председателя партии Аслан Барцыц. Он начал сетование на вседозволенность в социальных сетях, на отсутствие контроля и ответственности за вброс ложной непроверенной информации, которую распространяют в сети враждебные Абхазии спецслужбы Грузии, чтобы взорвать наше общество изнутри. Он и считает, что модераторы групп в социальных сетях должны нести такую же ответственность, как редактора СМИ. В своем выступлении президент Рауль Хатримба сказал, что за прошедшие годы произошли коренные изменения в сфере контроля государственных финансов благодаря внедрению казначейской системы. Назвал событием исторического значения создание Конституционного суда. Сказал о реформе местного самоуправления, которая наделила собрание большими полномочиями. Хаджимба заявил, что мы существенно укрепились в вопросах языковой политики, репатриации и демографии. Однако в чем заключаются эти ощутимые результаты, не конкретизировал. Президент обозначил новые цели. Во-первых и во-вторых, это модернизация экономики, улучшение инвестиционного климата, рост доходов граждан и собираемости платежей. Президент обещал продолжать гарантировать выполнение социальных обязательств и повышение зарплат, пенсии и пособий. Третья задача – укрепление судебной системы на принципах независимости, прозрачности и справедливости. В-четвертых и пятых обязался укреплять позиции абхазского языка и начать активную борьбу с коррупцией путем обеспечения открытости и сведений о доходах чиновников. Хаджимба поблагодарил всех, кто трудился, не покладая рук, на будущее страны и призвал все политические силы к цивилизованной конкуренции в выборный год. Съезд избрал председателя Маслана Барцыц и проголосовал за список политсовета из 65 человек. Принятая съездом резолюция состоит из 13 пунктов. Последние три пункта резолюции касаются предстоящих президентских выборов. Это призыв к диалогу всех политических сил, отказ от требований провести выборы досрочно и, наконец, обращение съезда с призывом выдвинуть Хаджимба кандидатом в президенты на выборах 2019 года. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Кого не возьмут в депутаты? Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия рассматривает поправки в избирательное законодательство. Если к переходу на смешанную систему вопросов нет, то остальные положения вызывают споры, особенно в свете предстоящих парламентских выборов. С подробностями наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
На сайте парламента глава профильного комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Нона Тедеева пояснила, что принятие законопроекта продиктовано необходимостью обеспечения согласованности законодательных норм, касающихся перехода на новую избирательную мажоритарно-пропорциональную систему. Тедеева сообщила и о новшествах. Одно и то же лицо не может занимать должность председателя ЦИК более двух сроков подряд, а также указан перечень лиц, которые не могут быть членами комиссии с правом совещательного голоса. В марте марте 2018 года закон был действительно снят с полок в связи с идеей перехода с пропорциональной системы, когда кандидатов могли выдвигать исключительно политические партии на мажоритарно-пропорциональную. На предстоящих через пару месяцев парламентских выборах в них смогут принять участие и так называемые одномандатники. В Югуастинском 34-местном парламенте будущим самовыдвиженцам будет выделена половина из них, то есть 17. Если с переходом на новую систему выборов не возникло никаких вопросов, то остальные пункты законопроекта по-прежнему вызывают споры. К примеру, это касается уточнения времени отсутствия на территории республики будущих кандидатов. Это статья 4. Депутатом парламента может быть избран гражданин республики, достигший на день голосования 21 года и постоянно проживающий на территории республики последние 5 лет. Срок проживания считается постоянным, если лицо выезжало за пределы республики суммарно не более чем на 93 рабочих дня в течение одного года без уважительных причин. Еще одна весенняя поправка – это отсутствие у кандидатов судимости, признаков алкоголизма, наркомании, токсикомании, психических расстройств. Представители партий меньшинства заговорили тогда о нарушении Конституции и неисполнимости отдельных пунктов этого законопроекта. Сейчас, когда к нему вернулись вновь, вопросы остались прежними, говорит лидер парламентской партии «Единство народа» Владимир Келихсаев.
Разные вопросы, которые не могли в комитете эти вопросы решить. То есть мы предложили им, чтобы они позвали министра МВД, начальника КГБ, прокуратуру, чтобы мы эти вопросы им задали. Пересечение, допустим, границы, кто должен определять и как они должны их проверять. Просто мы там обсуждали вопросы, но конкретно мы ничего не вносили. Мы перенесли на следующее заседание комитета.
Югуастинский эксперт Дина Алборова в этой связи замечает общую законодательную тенденцию. Как только парламент начинает вносить какие-то изменения в законы, они обязательно несут в себе ограничительный характер.
Отношение вообще к закону, мне кажется, в корне неправильно. Потому что вообще депутат есть представитель народа, который представляет их интересы. И вот будучи в парламенте, депутаты должны защищать интересы вот тех, кто делегировал этому товарищу свои голоса и, так сказать, свои полномочия. В надежде, что работа в законодательном органе каким-то образом должны облегчать жизнь вот этих самых людей.
Процент оседлости, как нарушающий права человека ограничительную поправку, продолжила Алборова, мы тоже говорим не первую пятилетку.
Каждый раз обсуждается этот вопрос. С одной стороны, ценз оседлости – это нарушение права на свободное передвижение. Кто будет сидеть и считать, сколько дней я была, так сказать, по уважительной причине, сколько по неуважительной, ну вот детский сад. Механизм, каким образом это подать? Убыл, прибыл, когда пересек границу. Я куда хочу, туда езжаю, как говорится, да? Значит, я должна думать, что если я хочу баллотироваться, например, в депутаты, да, на будущее, то я должна сидеть в Республике Южная Осетия с Сиднем эти 5 лет. И не дай тебе, Боже, выехать в том же Владикавказе на выходные. Я уже должна сама их считать. Это, опять-таки, ограничительные новшества и дополнения к законам.
Я не против того, продолжает политолог, чтобы не допускать к выборам людей, страдающих алкоголизмом или наркоманией. Но вопрос в механизмах, которые позволят сделать это, не нарушая законных норм.
Как это будет происходить? А главное, кто и какой орган это будет контролировать. То есть мало того, принимать какие-то дополнения и какие-то изменения в законодательстве, так надо еще прописывать механизмы, товарищи, как это все должно работать. У нас есть хороший опыт. Примут, как примут, а потом никто не знает, каким образом реализовывать этот закон. Это не важно. Главное – обозначить и принять.
Дина Алборова в разговоре с «Эхом Кавказа» высказала сомнение в том, что депутаты смогут прийти к общему знаменателю по поводу реализации законопроекта, и попросила добавить, цитата, «Мы и так очень закрытое общество. Мы закрываем себя, оправдываясь тем, что сохраняем себя. Но мир вокруг нас меняется. Наше общество не сможет развиваться в законсервированном виде, реагировать на новые вызовы, которые встают перед нами. Невозможно адекватно на них реагировать, пока мы будем допускать эти поправки, грубейшие нарушения прав человека. Они и есть часть нашей изоляции. Это не может привести ни к чему прогрессивному». Конец цитаты. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Жена может Люди иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Равай, маравай, писю, писю, ма писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасад, хасад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ. Кавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Президент США Дональд Трамп поздравил пятого президента Грузии Саламу Зурабишвили с избранием специальным письмом. Послание Белого дома распространилась сегодня сама Салома Зурабишвили, переслав его грузинским СМИ, включая грузинскую редакцию «Радио Свобода». США полностью поддерживает территориальную целостность, демократическое развитие и дальнейшую западную интеграцию Грузии. С нетерпением ждем продолжения тесного партнерства между США и Грузией по ряду вопросов, в том числе сотрудничества в сфере безопасности. Мы благодарны за вклад в миссию НАТО в Афганистане и за те жертвы, которые принесли грузинские солдаты. С наилучшими пожеланиями обращаюсь к вам и грузинскому народу, говорится в письме Дональда Трампа. Правительство Грузии представило на должность главы оборонных сил кандидатуру генерал-майора Владимира Чичибая. Указ уже подписал премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, информирует общественный вещатель. Чичибая является главой Генштаба Вооруженных сил Грузии с 2016 года. С 16 декабря вступила в силу новая конституция страны, которая предусматривает реформу в оборонной сфере. Термин «военные силы страны» и «вооруженные силы Грузии» заменен в конституции на «силы обороны Грузии», а должность главы Генерального штаба Вооруженных сил Грузии – на должность главы сил обороны Грузии. Главу сил обороны страны назначает и освобождает президент. Главы самопровозглашенных Южной Осетии Анатолий Бибилов и Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписали сегодня в Цхинвале договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Анатолий Бибилов отметил важность подписания рамочного соглашения для обеих республик. «Соглашение даст дополнительный импульс в развитии взаимодействия всех ветвей власти», — сказал Бибилов. Как отмечает информагентство РЕС, это первый официальный визит Леонида Пасечника в Цхинвале в качестве всенародно избранного главы ЛНР. В состав делегации, прибывшей накануне, входят председатель Народного совета Денис Мирошниченко и о-министр иностранных дел Владислав Дейнега, советник главы ЛНР Владимир Чернев. Южная Осетия в 2014 году признала независимость ДНР и ЛНР. Между Цхинвали и республиками установлены дипотношения. В Донецке и Луганске действует представительство Южной Осетии, в Цхинвале – представительство ДНР и ЛНР. Одному из лидеров объединенной оппозиции Давиду Киркитадзе официально предъявлено обвинение в связи с беспорядками в Гуржанском районе в день инаугурации пятого президента Грузии 16 декабря, передают грузинские СМИ. Об этом журналистам сообщил адвокат Георгий Кандахишвили, покинув изолятор предварительного содержания Кахетинского региона. По его словам, представителю бывшей партии власти «Единое национальное движение» предъявлено обвинение по статье 353 прим. УК Грузии, которая его подзащитный не признает и начинает сухую голову.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Возвращаемся к главной теме. В нашей рубрике «Не круглый стол» с экспертами беседует моя коллега Кэти Бочуришвили.
Прошли три дня после инаугурации нового президента, а в обществе все еще продолжают обсуждать программную речь Саломы Зурабишвили и то, каким президентом она станет. Может ли она при минимуме полномочий проявить себя как значимый лидер страны, в особенности в тех вопросах, которые касаются объединения и территориальной целостности? Об этом мы поговорим с политологом Торнике Шарашенидзе и конфликтологом Зурабом Бендианишвили. И, Батну Торнике, к вам у меня первый вопрос. Саломе Зурабишвили несколько раз в программной речи сказала об объединении страны, говорила о том, что на оккупированных территориях живут люди, которые являются гражданами Грузии, и с ними следует помириться, говорила о защите абхазского языка и идентичности, хотя почему-то я, по крайней мере, ничего не услышала об осетинском, но тем не менее, вам удалось услышать что-то обнадеживающее между обязательными в такой речи пассажами? Или это лозунги, которые ничего общего с реальностью не имеют?
Знаете, скорее всего, к сожалению, это лозунги, потому что она ничего нового не сказала. Грузия уже давно пытается выйти на наших абхазских и осетинских сограждан, но это чрезвычайно сложно. И что еще важнее, у Зурабишвили на самом деле нет никаких полномочий, и если она захочет гнуть свою независимую линию, то, скорее всего, ей это не позволит. Ей протащили на выборах, это всем известно. Она стала президентом благодаря грузинской мечте Петина Иванишвили. И гнуть независимую линию ей будет очень трудно, даже если она очень захочет. Во-первых, у нее на это почти нет полномочий. Во-вторых, очень просто будет ее изолировать, потому что в грузинской мечте удалось изолировать полностью Мардвелашвили, у которого полномочия были больше. И еще легче, конечно, будет ее изолировать. Так что если она не согласует свою политику с правительством, с кабинетом министров, с личным, и включающих вопросах, ключевых вопросах, хотите, лично Сиваничвили, конечно, у нее ничего не получится.
То есть вы хотите сказать, что страна получит второго Георгия Мардвелашвили, если Саломе Зурабишвили захочет играть по своим правилам?
Нет, не второго. Она еще слабее, ее полномочия меньше у Мардвелашвили, и она еще больше обязана грузинской мечте, чем был обязан Мардвелашвили. Потому что у Мардвелашвили не было такого негативного рейтинга, какой есть у Саломе Зурабишвили. У нее очень высокий негативный рейтинг.
Но ведь, согласитесь, Баднаторники, она все-таки такая фигура, которая не только вот своими высказываниями, но и своей личностью вызывает в обществе споры и дискуссии. И нельзя будет это как-то повернуть на пользу стране?
Не знаю, потому что, будучи министром иностранных дел, она рекомендовала себе как очень сложная натура, которая конфликтовала со своими сотрудниками. Когда она была министром, очень многие профессиональные дипломаты были вынуждены покинуть службу вообще. Это раз. Во-вторых, я не думаю, что она пользуется особым доверием, например, среди абхазов или осетин. Это совершенно неверно так будет так сказать. Так что, конечно, она, то, что она сказала, это все правильно, это все нормально, это все рафинировано, но насколько это можно осуществить, насколько на это у нее хватит, так сказать, своего личного опыта, своего личного обаяния, и что еще важнее, поддержки и понимания со стороны абхазов и осетин.
Батназураб, вы работаете с гражданским сектором в Схинвали, и, наверное, можете сказать, как там относятся к новому грузинскому президенту, которая вроде бы должна была снискать, ну, может быть, какие-то симпатии населения самопровозглашенной республики после ее высказывания о том, кто начал августовскую войну. Там вообще следили за инаугурацией, как-то реагировали на ее речь?
Ну, вообще-то более следили за выборами. И думаю, что очень трезво оценивали ситуацию, поэтому особых надежд к Саломе Зурабишвили в осетинском обществе нету особых. Что же касается, вот я не обсуждал как раз ее, так сказать, инаугурационную речь, потому что она не особенно важна, и я вот с Торбике согласен в том вопросе, что она ничего, никаких полномочий, никаких моральных авторитетов даже не имеет в Грузии, чтобы как-то поспособствовать проблему вот, решения хотя бы процессу восстановления доверия, если там на политическом уровне. Поэтому так очень поверхностно на это смотрят, хотя вот трезво видя то, что насколько, допустим, там эти заявления были связаны с политикой, с отношениями с Саакашвили. Поэтому, ну так, я бы сказал, что не особенно обрадовались заявлением Зурабишвили, наоборот, были высказывания, что с его приходом на пост президента ничего в отношениях не изменится. Они больше ожидают, что кто-то из грузин, грузинских властителей, наконец-то, допустим, скажет, что виноваты перед осетинами, и это им даст возможность потом, что их признали как бы независимыми.
Ну, Батназураб, наверное, нельзя сказать, что от нее ничего не может зависеть. Она ведь будет представлять Грузию на международной арене. Она может еще раз напоминать миру о том, что 20% территории у нее незаконно отторгнуты. Возможно, как опытный дипломат, она все-таки найдет какие-то другие другие более эффективные формы взаимодействия со странами-партнерами в этом вопросе?
Вы знаете, страны-партнеры, они страны-договорщики. Когда человек не имеет полномочий даже быть договорщиком, да, с ними серьезные темы они мало обсуждают. Она как бы символичная. Руководительница страны символизирует высшую власть в стране и реальных полномочий не имеет, поэтому мало ожидается, что она будет выдвигать какие-нибудь инициативы, тем более, что у него даже аппарата нету такого уровня, чтобы делать экспертизу тех вопросов, о которых мы сейчас говорим. Это проблемы конфликта с Абхазией и Южной Осетией. Для этого ей хотя бы, у нее хотя бы должен быть соответствующий аппарат. А по новым, значит, по новой ситуации, которая сейчас есть у администрации президента, у нее такой возможности не будет. Поэтому мало можно предполагать, что она серьезно будет этим вопросом заниматься. И полномочия – это еще одно, и другое, что количество аппарата – это остается у нее для минимального, так сказать, обеспечения жизнедеятельности президентской администрации. Я не думаю, что там место остается для стратегических вопросов, как безопасности и конфликты.
Вот на турнике, к вам тот же вопрос.
Я скажу еще больше. Я скажу вам, что для того, чтобы решить вопрос Абхазии и Южной Осетии, нужно, конечно, иметь контакт с российской стороной. Нужно с ним как-нибудь договариваться. А я рискну предположить, что у Вашадзе было больше шансов договориться с Москвой, чем у Зурабишвили. Потому что Вашадзе лучше знает российскую дипломатию, чем Зурабишвили. И это очень серьезный, так сказать, фактор, который нельзя, к сожалению, списать с повестки дня. Да, потому что у Грузии есть два выхода. Одно, или ждать, когда Россия уйдет из региона, а это никто не знает, когда произойдет. И второе, как-нибудь договариваться с Москвой. И, конечно, тем самым, тем временем, очень интенсивно работать с нашими партнерами в Америке и в Евросоюзе. Но все равно говорить с Москвой, и с Адитинами, с Абхазами, со всеми вокруг. А Вашадзе, я еще раз, он, во-первых, он дипломат гораздо более опытный, чем Зурабишвили, гораздо более весомый. У него контакты везде, и в Америке, и в Евросоюзе, и в России. Так что у него было бы больше шансов договариваться насчет нашей территории, чем у Зурабишвили.
Да, не могу с вами не согласиться. Она, вот, например, в интервью BBC довольно четко сказала, что в настоящее время Тбилиси не намерен сотрудничать с Москвой, поскольку это невозможно из-за поведения России. Она говорила, что Грузия в данном вопросе придерживается проевропейской позиции, но в случае начала диалога Запада с Россией Грузия в стороне не останется. Ну, хорошо, а в чем-то...
Знаете, она сказала так, потому что иначе не могла сказать, потому что ее обвиняли, что она, конечно, это абсурд, ее обвиняли во время кампании, что она на самом деле является агентом Кремля, и поэтому, так сказать, она, ее речь была максимально рафинированной, максимально, так сказать, прозападной, чтобы ее не обвиняли в российских симпатиях.
В одной турнике, ну в чем-то хоть может быть хороша и полезна Саломе Зурабишвили на этом посту. Ведь нельзя забывать о том, что...
Это имидж, что первая женщина-президент в регионе, больше ничего.
Да нет, я совсем как раз не об этом. Ведь нельзя забывать о том, что именно в бытность ее главой МИД из Грузии были выведены российские войска, например.
Ну, знаете что, я не хочу, конечно, уменьшить ее заслугу, но это произошло по графику.
Ну, вот так, сказали, как отрезали. Батну Зураб, а вы что думаете по этому поводу?
К сожалению, я тоже что-то подобное думаю, что вот особенно никаких, допустим, новшеств в правлении сегодняшних властей Саломе Зурабишвили внести не может. И дело ее, одно дело, о чем вот сейчас Турнике говорит, это ее опыт, возможности связи, ее конфликтность, а другое дело это стиль правления грузинской мечты, потому что внутри этой политической силы, конечно, царствует мнение, которое там утверждает Иванишвили, и очень мало будет возможности у Саломе какую-нибудь свою линию провести. И она, я думаю, что будет примерным президентом, который будет довольствоваться тем, что останется в истории как первая женщина-президент на Кавказе. Так, особенно других, так сказать, каких-то...
Не знаю, зная ее...
От нее не ожидается.
Все-таки, зная ее крутой нрав, мне кажется, что можно еще ожидать каких-то поворотов в ее карьере. Вы так не думаете об одноторнике?
Ну, повороты неожиданности, скорее всего, это проблема правящей партии, мечты и лично Безвинченичвили. Но это, думаю, что это, скорее всего, не отразится позитивно на грузинской внешней политике. Я ничего нового не сказал, я такого мнения придерживался с той минуты, когда она была номинирована.
Я тоже вот реально отталкиваюсь не от каких-то политических симпатий, а от той реалии, которая сегодня существует. То есть это не в пользу кого-то, а это факт, который сегодня общеизвестен в грузинском обществе. И я думаю, что ничего особенного интересного мы не говорим, о чем наше общество не знает, не информировано.
Ну что ж, спасибо. Я напомню, что гостями нашего некруглого стола сегодня были политолог Торнике Шарашинидзе и конфликтолог Зураб Бендианишвили.
С экспертами беседовала моя коллега Кэти Бочуришвили. Вы слушали рубрику «Некруглый стол». К другим темам. В Сухуми завершен судебный процесс по резонансному делу об убийстве в апреле прошлого года в сухумском микрорайоне «Маяк». Судебная коллегия Верховного суда самопровозглашенной республики вынесла подсудимому Эдуарду Адлейба обвинительный приговор. На заседании побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня судебная коллегия Верховного суда Абхазии под председательством судьи Романа Кварча вынесла приговор жителю Сухумского микрорайона «Маяк» Эдуарду Адлейба, обвиняемому в убийстве своего соседа Рафика Чулакяна и жестоком избиении его супруги Людмилы Матасян. На предыдущем заседании суда, которое состоялось 11 декабря, начались прения сторон. Представитель гособвинения Эльвия Хазириши попросила суд
признать Адлейба Эдуарда Джуковича виновным по предъявленным ему статьям обвинения и назначить наказание. По части 1 статьи 99 УК Республики Абхазия назначить наказание 12 лет лишения свободы. По части 3 статьи 29 назначить наказание в виде 11 лет лишения свободы. По части 1 статьи 217 назначить наказание в виде 4 лет лишения свободы. На основании статьи 63 Уголовного кодекса Республики Абхазия окончательно по совокупности преступлений Адлейба путем частичного сложения определить наказание в виде 20 лет лишения свободы. С отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
На сегодняшнем заседании к суду и участникам процесса обратился защитник подсудимого, адвокат Давид Каджая.
Хочу обратить ваше внимание, что прошел 1 год и 8 месяцев с того момента, как был задержан мой подзащитный Адлейб Эдуард Джунгович. И вот, наконец, наступил тот самый момент истины. Защита впервые получила возможность свободно, без каких-либо наскоков со стороны, оставить свою правовую позицию, которая придерживалась с первого дня следствия, вне зависимости от замены защитника. Это позиция полной невиновности моего подзащитного. Достаточно эмоциональный человек, прошедший всю войну народа Абхазии, где-то вспыльчивый, не сдержанный, вроде бы и казалась идеальная фигура для подозрения. Когда в поле зрения следствия, поле никто не попадает. Это сложное дело передают в производство. Хочу обратить ваше внимание 3 стажерам следователям, одного из которых назначают руководителем следственного круга. Как говорится, что хотите, то и творите, ученики. Дело для практики есть. Стажеры собрали практически все, что было возможно. И ногти состригли, волосы, смывы крови взяли, и вещи с потерпевшей Матасян, топор, домашний утварь также изъяли. Только с ними они ничего не сделали. Не провели ни одну экспертизу.
В своей продолжительной речи Давид Каджая сделал упор на расхождение между первыми признательными показаниями Адлейба в ходе предварительного следствия, от которых он затем отказался, и показаниями потерпевшей Матасян. Выступивший после этого адвокат Руслан Хамаев из Краснодара, также представлявший на процессе интересы подсудимого, заявил, что следствие по этому делу велось спустя руку. рукава и из рук вон плохо. В ходе обмена репликами представители гособвинения Эльвия Хазириши и Нина Надаришвили вступили в полемику со стороной защиты. Последняя, в частности, возразила подсудимому, который говорил об одном из вещдоков.
В своей речи Альбика упомянул, что на пуле имелась кровь. Но мы зачитали выдержку из экспертизы, что при поступлении на экспертизу на пуле имелись пятна бурого цвета, похожие на кровь. Но после того, как она подверглась исследованию, естественно, эти пятна уже отсутствовали на пуле.
Во время выступления с репликами стороны защиты подсудимый стал обращаться к потерпевшему Феликсу Чолокяну, брату убитого, и Роману Кварче пришлось его не раз прерывать.
Если я виноват, доказательства есть, пожалуйста, не 20, хоть 40 лет дайте. Но никогда я глаза закрою, что я там 2 года сижу, бог с ним, дело не в этом. Но как ты хочешь, я тоже хочу для Африки
узнать.
Меня взяли, закрыли, они как хотели, так свои дела там делают. Так не пойдет, так не пойдет. Вместо того, чтобы вот так сделать, Феликс мой хороший, ты их послушал? Их послушал. Их глубоко зашли. За шкирку возьми этого следователя, который тебя за нас обвел и все это дело сделал.
Потерпевший не принимает решение по делу, к суду обращается.
Был объявлен перерыв на 2 часа до 15:00. После перерыва в своем получасовом последнем слове подсудимый вновь отрицал вину и говорил о своем прекрасном отношении к убитому. Суд удалился на совещание до 17:00, после чего была оглашена резолютивная часть приговора, согласно которой Адли бы признан виновным и осужден на 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Сыновья первого президента Грузии требуют создания независимой следственной парламентской комиссии, которая изучит работу лиц, ответственных за расследование дела о смерти Звиада Гамсахурдия. 31 декабря оно будет закрыто за сроком давности. Если это произойдет, его изучением займется Страсбургский суд по правам человека, обещают братья Гамсахурдия. Подробности в сюжете Серго Бригвадзе.
Идет 6-й день голодовки, в ходе которой сыновья первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия Константин Ицотне практически не покидают здание прокуратуры в Тбилиси. Через 12 дней исполняется 25 лет со дня смерти их отца. Соответственно, дело о его гибели будет закрыто за сроком давности. Братья Гамсахурдия категорически не хотят с этим мириться. Согласно официальной версии, первый президент покончил жизнь самоубийством. Однако его сыновья уверены в том, что его убили. Их адвокат Амиран Гигуашвили утверждает, что расследование затягивалось намеренно, а основных подозреваемых в убийстве допросили лишь незадолго до закрытия дела. Именно поэтому Константин и Цотне Гамсахурдия требуют продления срока расследований или его завершения до конца года, говорит адвокат.
Кто мог совершить это преступление, это спецслужбы. Конкретный источник называет одного из бывших должностных лиц, который руководил центром отряда бойцов спецназначения. Его допросили только 16 ноября, и сейчас физически не хватает времени, чтобы перепроверить множество подозрительных фактов и вопросов, которые возникли после этого допроса. Этот конкретный человек до 2005 года занимал высокий пост в одном из подразделений Министерства обороны Грузии. Соответственно, у этих людей есть влияние. Вопрос, почему расследование на протяжении многих лет практически не продвигается, необходимо задать тем, кто должен провести качественное расследование.
Амиран Гигуашвили уверен в том, что голодовка и требования сыновей Гамсахурдия не повлияют на продление срока расследования. Поэтому заинтересованная в этом сторона планирует в будущем году обратиться в Страсбургский суд по правам человека. Сыновья первого президента Грузии посредством СМИ призвали сегодня дипкорпус заинтересоваться происходящим, говорит Цотне Гамсахурдия.
Сегодня мы обратились к дипломатам, аккредитованным в Грузии. Хотим, чтобы они заинтересовались сложившимся положением по делу об убийстве первого президента, по которому собрано много материала. Оно на грани закрытия, поскольку прокуратура и ответственные лица либо не проводят обязательные следственные мероприятия, либо проводят их некачественно.
Братья Гамсахурдия также требуют создания независимой парламентской следственной комиссии, которая изучит работу тех самых ответственных за расследование лиц. Кроме того, считает Цотне Гамсахурдия, правосудия, необходимо внести изменения в закон, отвечающий за срок давности дел.
Необходимо изменить законодательную норму, чтобы сроки эти не распространялись на дела об убийстве людей, занимавших высокие посты, и убийстве по политическим признакам, поскольку у нас явно есть враг, который принимал участие в планировании или осуществлении ни одного такого политического убийства. Это в первую очередь вопрос нашей национальной безопасности.
Пока неизвестно, как отреагирует прокуратура на основные требования братьев Гамсахурдия. На просьбу «Эхо Кавказа» прокомментировать ситуацию в ведомстве предложили подождать. Между тем, известна позиция президента Грузии Саломы Зурабишвили по делу о смерти Звиада Гамсахурдия. Еще до выборов в одном из интервью грузинской службе «Радио Свобода» она заявила: «Позор для страны, что дело о смерти первого президента не расследовано. Кроме этого, есть и другие нерасследованные дела». Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В завершение программы приятная новость для граждан Грузии, которые хотели бы легально работать во Франции. Соответствующее грузино-французское соглашение было одобрено всеми ветвями власти Франции. Владимир Унанянс выяснял, кто сможет стать счастливым обладателем французского вида на жительство с правом на работу.
Франция приняла закон о легальном трудоустройстве грузинских граждан. Это заявление министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани на проходящем в Тбилиси амбассадориале 2018 вызвало в стране большой ажиотаж. По словам главного дипломата страны, после вступления в силу соглашения о проживании квалифицированных специалистов и циркулярной миграции, молодые грузинские специалисты смогут претендовать на временное проживание во Франции.
Это даст возможность гражданам Грузии трудоустроиться во Франции легально. Это очень важное достижение. После вступления этого соглашения в силу, молодые грузинские специалисты, в том числе те, кто получил высшее образование во Франции, смогут взять удостоверение на временное проживание с последующим легальным трудоустройством во Франции. Позднее сообщу, когда этот закон начнет действовать. Об этом будут сделаны соответствующие комментарии. В этом направлении мы работаем и с другими странами. Это одно из приоритетных направлений.
В МИДе подчеркивают, благодаря этому соглашению гражданам Грузии станет легче устроиться на работу во Франции легально. При этом в первую очередь преимуществами смогут воспользоваться граждане Грузии, которые окончили или продолжают обучение во французских вузах или их филиалах. Эти граждане получат разрешение на временное проживание во Франции, необходимое для трудоустройства. Разрешение также будет выдаваться желающим получить профессиональный опыт во Франции с перспективой возвращения в Грузию. Но то, что глава внешнеполитического ведомства считает победой грузинской дипломатии, многие рядовые граждане расценили как прямое приглашение со стороны французских властей. Грузинскому МИДу срочно пришлось разъяснять ситуацию. По словам замминистра иностранных дел Вахтанга Махарубляшвили, после принятия закона важны дальнейшие технические работы, которые должны пройти между Францией и Грузией.
Приятно видеть, что процесс, который долгое время проводился с Францией, успешно завершился. Договор ратифицирован французским парламентом и недавно подписан президентом Франции. Благодаря этому соглашению 150 молодых людей получат возможность повысить свою квалификацию во Франции после окончания учебы. В этот период они будут иметь право на проживание. После окончания работы они смогут вернуться домой. Эта квота будет существовать как для грузинских, так и французских граждан. Кроме того, будет еще одна квота на 500 человек для обеих стран, которая уже предназначена для взрослых. У них будет возможность повысить свою квалификацию и начать работу.
При этом замминистра уточнил, подписание соглашения не означает, что гражданин Грузии сможет завтра же уехать во Францию на поиски работы. Сначала должно пройти определение конкретных специальностей и профессий, на которые во Франции имеется спрос. И в этом Грузии должна помочь Международная организация миграции. Впрочем, по словам замминистра, Франция лишь первый шаг. Готовность к оформлению соглашения о проживании квалифицированных специалистов и циркулярной миграции уже высказали Болгария и Германия. Эту информацию подтвердил посол Грузии ФРГ Элгуджа Хукришвили.
В Германии существуют так называемые западно-балканские регуляции, которые подразумевают упрощенные процедуры легальной миграции для граждан этих стран. Это означает, что если они найдут работодателя в Германии и у них имеется соответствующий трудовой договор, они могут получить временную рабочую визу и устроиться на работу. Бундестаг сегодня обсуждает закон о миграции, который должен регулировать как существующие миграционные процедуры, так и правила легальной трудовой миграции. В новый законопроект попала и Грузия, как ассоциированная с Евросоюзом страна. Так что закон будет распространяться и на граждан Грузии.
По словам посла, около 3 недель назад было опубликовано исследование, проведенное одним из германских профильных институтов. Согласно документу, в ФРГ в ближайшие несколько лет необходимо создать около 400 тысяч рабочих мест, чтобы поддерживать экономику страны в соответствии с темпами развития. И это хорошие новости для грузинских специалистов, желающих реализовать себя в Западной Европе. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.